Владимир Першанин. Штурмовая группа. Взять Берлин. Читает Константин Загадский. Предисловие. Главный город тысячелетнего рейха, просуществовавшего всего 12 лет, горел, выстилая в весеннее небо клубы дыма. Ветер поднимал копоть и пепел от сожженных бумаг, еще недавно определявших судьбу Европы. Они оседали в мутную воду сонных речек Шпрее и Хафель, многочисленных каналов, покрывая их вязким черным налетом. Нацистский Берлин с вознесенными к небу дворцами и монументами, с которых еще недавно взирали суровые и мужественные арийские вожди, покорители мира, стал скопищем развалин. Ненавистный для миллионов людей город, превращенный в крепость, еще жил, посылал приказы воевать до последнего немца. Пульсировала, шевелилась подземная рейхсканцелярия, где дергающийся от контузии и приступов психической болезни вождь нации Адольф Гитлер продолжал войну, не замечая своего подземелья, что она проиграна. Агония будет длиться еще месяц, и погибнут сотни тысяч людей, прежде чем прихлопнут это последнее убежище и заставят фашистскую Германию капитулировать. А пока широкими потоками наступали на столицу рейха войска трех прославленных фронтов – первого и второго белорусских, первого украинского. Шли ожесточенные бои, преодолевались полосы мощных укреплений. Разведывательно-штурмовые группы прокладывали путь корпусам и дивизиям, делая все, чтобы ускорить исход самой жестокой войны 20 века. Глава первая. Штурмовая группа капитана Ольхова. Разведка нарвалась на засаду там, где ее не ожидали. Подходы к мосту через небольшую речку Пиницу представляли собой открытое со всех сторон поле. Его пересекал изрытый гусеницами гравийный проселок. Именно здесь, метров за 400 до моста, из хорошо замаскированного дота и узкой траншеи, открыли огонь два пулемета. Крупнокалиберный и второй скорострельный МГ-42. Впереди шел бронетранспортер «Скаут», следом мотоцикл. Командир разведки лейтенант Савелий Грач дал команду отходить. Одновременно ударили оба пулемета «Скаута», прикрывая отход. Вражеские пули щелкали по броне, прошили подкрылок. Звеня разлетелась фара. Расчет Браунинга, установленного над кабиной, сумел удачно накрыть станковый МГ-42. Пули калибра 12,7 мм разбили, смяли немецкий машингевер. Оба пулеметчика были убиты или тяжело ранены. Но через минуту очередь из дота опасно резанула по капоту, пробила броневую заслонку кабины. «Уходи с дороги!» — скомандовал лейтенант механику-водителю. Механик и сам понимал, что поединка с немецким крупнокалиберным пулеметом, да еще упрятанным в доте, их машина не выдержит. Светилась дырка в заслонке, возможно, пробила капот и повредила двигатель. Скаут резво скатился с проселка и нырнул в кювет, где на четверть стояла талая вода. «Гони к той низине!» — показал направление командир разведки. Машина, утопая в грязи и натужно ревя мотором, преодолела кювет и укрылась в низине за поворотом дороги. Здесь протекал ручей, но дно было твердое, каменистое. Отсутствовала опасность, что пятитонную машину засосет в грязь. Лейтенант Грач, долговязый, с болтавшимся на груди биноклем, встал на подножку и болезненно сморщился. Он старался беречь своих людей, но мотоцикл М-72 вырвался вперед и угодил под огонь. Водитель лежал грудью на бензобаке, продолжая цепляться одной рукой за руль. Пулеметчик, сидевший в коляске, был тяжело ранен, и его безуспешно пытался вытащить командир отделения, сержант Иван Шугаев. Ветер бронебойно-зажигательных пуль добил пулеметчика, вспыхнул бензобак. Сержант, пригибаясь, бежал прочь. Сгоряча перемахнул дорогу, которая хорошо простреливалась из дота. Смелым везет. Пули выбили мелкий гравий у него под ногами. Очередь прошла мимо. Шугаев добежал до американца, так иногда называли скаут, и тяжело дыша сообщил лейтенанту.
«Побили ребят! Не успели развернуться!»
«Какого рожна ты вперед лез? Я же вас специально позади скаута держал!»
«Какая разница, 50 или 100 метров? У фрицев калибр 13 миллиметров! Такой и за километр мотоцикл размолотит!»
Оба глядели, как треща горит, словно сухая поленница дров тяжелой М-72, а с ним вместе двое разведчиков. Расчет Браунинга расстрелял ленту и торопливо устанавливал новую коробку. Пули из дота с опасным свистом пролетели над головой. «Прекратить огонь!» — повернулся к ним грач. «Настрелялись. Вон двое горят».
«Да и нам досталось», —
сказал механик-водитель, ощупывая пробоины и вмятины от пуль. «Двигатель не задело?»
«Нет, на ходу машина».
Сержант-пулеметчик странно, с нервозными нотками рассмеялся.
«Расчет фрицевский мы накрыли, только брызги полетели, а пуля из дота возле головы пролетела, как пятерней по уху вмазала. В башке до сих пор гудит. И вторая в нас шла, а броню сплющилась».
«Хлебни воды, успокойся».
«Да я спокоен, и помощник тоже».
Второй номер расчета отвинчивал и никак не мог справиться с крышкой двухлитровой фляги. Он еще не пришел в себя от близкого свиста пуль и смерти двоих ребят из взвода. Полчаса назад вместе перекуривали, а сейчас горят вместе с мотоциклом. Такая участь могла постигнуть его. Пулемет из бетонной норы приложился точно. Если бы механик замешкался, то следующая очередь пошла бы точнее. А крупнокалиберные пули бьют наповал. Голова, как арбуз, разлетится. «Дай сюда флягу, чего ковыряешься?» Сержант, приходя в себя, свинтил крышку, сделал несколько больших глотков, затем передал термос помощнику. Тем временем лейтенант Грач связался по рации с командиром штурмовой группы, капитаном Ольховым, и доложил обстановку.
«Что там, кроме пулемета, видно?»
— спросил Ольхов. У долговязого лейтенанта было острое зрение. «Пушка на другом берегу, и, кажись, танк вкопанный».
«Присмотрись получше и возвращайся».
Грач выполз на пригорок, покрытый жухлой прошлогодней травой, и вглядывался через бинокль в противоположный берег. Высмотрел, кроме противотанковой 75-миллиметровой пушки, зенитный автомат и башню, упрятанного в капонир «Тигра». Танк был накрыт камуфляжной сеткой, но его выдавало 5-метровое орудие с массивным дульным тормозом. Эти тяжелые танки с мощным орудием 8-8 в 1945 году уже не вызывали того будоражащего опасения и даже страха, как это было в начале их появления на фронте. Ничего не скажешь, опасная машина с броней в 10 мм и пушкой, способной поджечь 34-ку за 2 километра. Времена изменились, научились драться с тиграми, да и 34-ки уже другие, с усиленной броней и пушкой, мало уступающей 88-миллиметровке. И тем не менее лейтенант оценил осторожность капитана Ольхова, не ставшего рисковать и брать этот невзрачный мост сходу, хотя силы для этого имелись. Тигр делов бы натворил. Со своей скорострельностью и мощными снарядами эти хищники, случалось, целые танковые роты за считанные минуты выбивали. «Уходим к нашим», — вернувшись к скауту, объявил лейтенант. «Шугаев, бери еще одного разведчика и оставайтесь здесь. Если фрицы полезут, уходите по низине. В бой не вступать». Бронетранспортер развернулся на малом газу и двинулся в обратном направлении. На другой стороне дороги дымил сгоревший мотоцикл. Тела погибших разведчиков, почерневшие, превратившиеся от сильного жара в головешки, так и остались на своих боевых местах. Порыв ветра доносил запах горелой плоти, хорошо знакомый лейтенанту за 2,5 года пребывания на фронте. Штурмовая группа капитана Василия Ольхова временно остановилась в сосновом перелеске в 2 километрах от речки. Группа состояла из пехотной роты, трех танков Т-34-85,